Глава 27. Следующим утром в 6:45, как только рассвело, они сели в Outback и, на полную мощность включив обогреватель, отправились в Лейк-Джордж. К тому времени, когда они достигли первой вершины, Мадлен уже спала. Ехали они медленно. После ночных снегопадов местные дороги, ведущие к Адирондокскому северному шоссе, были скользкими. На самом же шоссе снега не было, да и машин было немного, и Гурни без труда наверстал потерянное время. В 8:56 утра они въехали в Лейк-Джордж, и тут же Гурни увидел озеро, такое же серое, как и холодное небо над ним. Дорога свернула к берегу, они проехали безлюдную пристань, закрытый ресторан и прибрежную гостиницу с полупустой парковкой. В 8:59 Гурни свернул на заправку Саноко на Вудпекер-Роуд. Он сразу заприметил красный Понтиак, припаркованный за бензоколонками, у магазина. Хардвик с сигаретой в зубах взад-вперед ходил вдоль границы парковки. Вид у него был мрачный. Никто в здравом уме не решился бы к нему приблизиться. Его мускулистое тело было напряжено, мощная челюсть выдвинута вперед, и эти светло-голубые глаза, как у северной лайки. На соседнем кресле зашевелилась Мадлен. «Мы приехали», — сказал Гурни, вставая рядом с Понтиаком. «Хочешь немного прогуляться?» Она пробормотала что-то и потрясла головой. Выйдя из машины, Гурни почувствовал ветер, дувший с озера, и застегнул куртку. Направившись к Хардвику, он увидел, как тот бросил сигарету на асфальт и затушил ее, смачно раздавив ногой, словно это была ужалившая его оса. Слишком уж широко улыбаясь, он шагнул навстречу Гурни и протянул руку. «Дэйви, как я рад!» Радость от встречи была такой же фальшивой, как и улыбка. Они пожали друг другу руки. Продолжая улыбаться, Хардвик тихо сказал. «На случай, если за нами наблюдают. Пусть легенда о подарке выглядит правдоподобно». Он распахнул пассажирскую дверь Понтиака, достал тонкую коробочку в подарочной упаковке и протянул ее Гурни. «Разверни», — изобрази удивление и восторг. Внутри лежало нечто, похожее на плоский стильный смартфон. «Продвинутый детектор средств слежения», — объяснил Хардвик. «Более подробные инструкции при включении. Твой пароль — Шерлок. Устанавливаешь настройку сканирования и кладешь в карман. Он автоматически составляет схему пространства, в котором ты находишься. Распознает и определяет местонахождение аудио и видео жучков, геотрекеров, записывающих устройств, радиопередатчиков. Хранит карты, координаты и частотные спектры всех устройств до последующего вывода данных. Вопросы есть?»
«Где ты достал эту штуку?»
«Помнишь, в деле Мэлори с нами работала классная рыженькая айтишница?»
«Сержант Робин Вик?»
«Теперь уже лейтенант Вик. Она сейчас в отделе по борьбе с терроризмом занимается оценкой технологий. Мы поддерживали связь, и в какой-то момент я упомянул о своих подозрениях. Она обожает такое. Вот и дала мне этот прибор на 3 дня. Так сказать, неофициальное испытание в полевых условиях».
«А что именно навело тебя на мысли о прослушке?»
«Один странный туристический буклетик». Хардвик огляделся по сторонам и указал на магазин. «Давай-ка туда зайдем».
Кроме татуированной девушки с зеленым ежиком, сидевшей на кассе, в магазине никого не было. Хардвик направился к холодильникам с напитками.
«Хочешь чего-нибудь?»
«Расскажи мне лучше про буклет».
Хардвик открыл дверцу холодильника и взял бутылку воды.
«Эдакий рекламный каталог. Харперсдейл. Слыхал об этом месте?»
«Там вроде можно полетать на воздушном шаре».
«И куча подобной чепухи. Популярное место для отдыха черти где на одном из озер Фингер».
«Так и что? Ты получил буклет Харперсдейл и...»
«Он пришел по почте. На обложке кто-то написал «Незабываемо». И еще, сука, подчеркнул».
«И тебе это о чем-то говорит?»
«Это говорит о том, что мы по уши в дерьме. Помнишь, зачем я изначально привлек тебя к делу Хэммонда?
Но помимо того, что у меня разрывалось сердце, глядя на то, как ты расходуешь свои способности на этого несчастного дикобраза.
Тебе нужен был подставной человек, чтобы Гилберт Фентон не знал, что это ты под него копаешь.
И помнишь, почему я не хотел, чтобы он знал?
Когда-то что-то пошло не так, и у него есть компромат на тебя. И если разозлить его, он может и настучать.
Так вот, это что-то пошло не так именно в Харперсдейл.
К холодильнику, пощелкивая языком в ритме хип-хопа, подошел подросток в меховой куртке, заношенных джинсах, красной бейсболке не по размеру и с блестящими круглыми ониксовыми серьгами в ушах. Он открыл дверцу рядом с гурней и достал 4 банки энергетического напитка.
«Валим отсюда!» — прорычал Хардвик.
Он заплатил зеленоволосой девушке за воду, и они вышли из магазина. Остановившись около Пантиака, Хардвик прикурил новую сигарету и сделал пару глубоких затяжек.
«Насколько я понял, буклет Харперсдейл не может быть просто совпадением», — спросил Гурни.
«Больше никому нет смысла отправлять мне такого рода брошюры. Это незабываемо. Не может быть, что это совпадение. Больше похоже на грёбаную угрозу. Фентон в курсе, что я работаю на Хэммондов. А это значит, где-то есть жучок».
«В шале?»
«Скорее всего».
«Ладно, и что теперь?»
Хардвик поморщился.
«Я надеялся этого избежать, но делать нечего. В конце концов, совершенно насрать, что Фентон знает, а чего не знает. Я в деле до конца. Если он захочет разыграть карту Харперсдейл, на здоровье. Но я уж, черт возьми, постараюсь утянуть этого урода за собой, на самое дно».
Он достал еще одну сигарету и закурил. Гурни пожал плечами.
«Может, все и выглядит так, словно Фентон в курсе. Но ведь мы не знаем наверняка».
«Мы ни хрена не знаем наверняка, но это вполне рабочая гипотеза».
«Я просто хочу сказать, что если он вдруг не знает, и буклет попал к тебе каким-то другим путем, не стоит без надобности объявлять о твоей причастности к делу. Он же подписи своей нигде не ставил и может начать отнекиваться. Ты лишь обрадуешь его, что он смог задеть тебя».
«Думаешь, не стоит совать ему в морду средний палец?»
«Будь я на твоем месте, я бы воздержался от такого соблазна». Гурни задумался, а потом похлопал по карману, в который положил устройство. «Полагаю, ты хочешь отправить меня с этой маленькой штучкой к Хэммондам, чтобы я мог подтвердить твои подозрения?»
«Точно. Думаю, и этот ваш президентский номер тоже не мешает проверить».
Гурни кивнул в знак согласия, а потом бросил взгляд на Outback.
«А он сможет обнаружить GPS-маячок?»
«По словам Вик, он обнаруживает все».
«Ты проверил свою машину?»
«Да, все чисто».
«Может, сейчас проверим мою, перед встречей с Анжелой?»
Хардвик задумчиво затянулся.
«Отличная мысль».
Уже проснувшаяся Мадлен смотрела на экран смартфона с не меньшим любопытством и озабоченностью, чем Гурни и Хардвик. Это был самый продвинутый прибор из тех, что Гурни когда-либо видел. Сканирующее устройство показывало отчетливые очертания автомобиля Гурни. Хардвик объяснил, что настроил его на периметр первичного пространства, одну из главных инновационных фишек прибора, чтобы проверить зону, обозначенную самим Outback'ом. Гурни недоуменно на него посмотрел. Хардвик, сидевший сзади, пожал плечами.
«Я лишь повторяю, что сказала Вик. По ее словам, эта штука сочетает в себе две технологии. Первая — определяет и показывает частоту передачи данных. А вторая — новый вид радара ближнего действия, сокращенно CAM, что обозначает картирование актуальной местности. Он обнаруживает и показывает периметр любого закрытого пространства. Взаимодействуя, они выдают точное местонахождение любого датчика».
На экране устройства, внутри графического изображения стальной оболочки автомобиля, мигали 2 красных огонька. Один с передней стороны моторного отсека, а второй — в районе заднего подкрылка. Возле каждого огонька было по 3 ряда чисел и буквы GPT.
Мадлен взглянула на Хардвика.
«И что это все значит?»
«Буквами обозначен тип устройства. GPT — это геотрекеры. Большое число рядом с буквами — частота передачи данных. Два других числа точно определяют местонахождение устройства. Расстояние от Земли по вертикали и расстояние от внешней границы автомобиля по горизонтали».
Гурни, казалось, был настроен скептически. «Две мигающих лампочки — это два устройства слежения?»
«Этот маленький волшебник не врет».
Мадлен подняла брови.
«И эти штуки передают кому-то, где мы, сидя в нашей машине, прямо сейчас находимся?»
«Именно».
«Их можно как-то убрать?»
«Можно, но нужно подумать, где, когда и как это лучше сделать». Он взглянул на Горни. «У тебя есть идеи?»
«Все зависит от того, кто их установил. А еще, почему их два?»
«Просто на всякий случай. А может быть, у них разные технические характеристики для различных ситуаций?»
Гурни, казалось, усомнился в этой версии. «Сколько раз в жизни ты находил два трекера на одном автомобиле?»
«Ни разу».
«Может быть, их установили разные люди?» Тут засомневался Хардвик.
«Ты хочешь сказать, два разных следователя, и ни один из них не может положиться на данные, полученные другим?»
«Возможно, две разные организации, и ни одна из них не знает про трекеры, установленные другими».
«И какие организации?»
«Понятия не имею, но у меня есть вопросы. Например, кто санкционировал слежку с использованием электронных средств за автомобилем частного детектива? Я вроде бы пока не в списке подозреваемых. Если был выдан ордер на установку трекеров, что послужило основанием для этого? А если ордера не выдавали, то кто решился нарушить закон? Кому так важны мои перемещения?»
«Хорошо бы еще знать, как используются полученные данные».
Мадлен повернулась назад и уставилась на Хардвика.
«В каком смысле?»
«Данные о местоположении можно мгновенно передавать дрону, способному делать фотографии с высоким разрешением, или сразу выводить их на экран навигатора группы наблюдения, чтобы они могли следить за вами, находясь вне поля вашего зрения».
Гурни посмотрел на часы. «У нас не так много времени. Уже почти 9:25, а в 10 я должен быть в полумиле отсюда, чтобы встретиться с Анджелой Кастро. Я бы не хотел, чтобы кто-то получил информацию о месте нашей встречи. Но если мы сейчас избавимся от трекеров, будет очевидно, что я обнаружил их, а это, в свою очередь, лишает нас будущих возможностей. Так что нужно придумать что-то еще».
«Все просто. Оставь машину здесь, а навстречу иди пешком. Не проблема».
«Не проблема, но лишь в том случае, если за нами не наблюдают запрограммированного дрона, вроде тех, что ты только что упоминал. Знаешь, сколько тысяч этих штук нынче используется?»
«Боже!» — воскликнула Мадлен. «Ты хочешь сказать, что кто-то там, в небе, сейчас за нами наблюдает?»
«Этого нельзя исключать, и действовать нужно соответственно». Хардвик снова поморщился.
«И что делать?»
«Ничего сложного. Просто нужно постараться быть максимально вне поля зрения». После задумчивого молчания Мадлен заговорила.
«А в той гостинице, что мы проезжали, кажется, такой же навес перед входом, как на Волчьем озере. Да, я почти уверена, что видела его».
Гурни медленно кивнул. «Мне кажется, ты права. И он может помочь с нашей проблемой». 10 минут спустя, согласно наспех разработанному плану, Понтиак остановился рядом с отелем на парковке для гостей, а Outback надежно укрылся под навесом при входе. Показав удостоверение частного детектива, Хардвик объяснил парковщику, что ему срочно необходимо провести осмотр транспортного средства, и пообещал, что это не займет много времени. По плану, Хардвик должен был домкратом приподнять машину и, будучи вне зоны видимости воздушного наблюдения, изучить установленное устройство. Гурни же должен был выйти через черный ход гостиницы и пешком отправиться в кукольный дом Табиты.
Вместе с Гурни Мадлен вошла в фойе гостиницы. Они тут же обнаружили сувенирный магазин, где купили неоправданно дорогие сувенирные толстовку и кепку. Вернувшись в фойе, в зону отдыха, Гурни надел толстовку и кепку, а свою куртку оставил Мадлен.
«Я вернусь в течение часа. Не уходи далеко от входной двери. На случай, если понадобишься Джеку».
Она напряженно кивнула, прижимая к себе его куртку.
«Все будет хорошо», — сказал он, пожалуй, чересчур радушно. «Уверен, встреча с Анджелой Кастро наконец-то выведет нас на нужный след».
Он обнял Мадлен, а затем пересек фойе и исчез в коридоре, помеченном красной табличкой «Выход». Коридор вел к стеклянной двери. Он вышел на улицу и оказался на вымощенной брусчаткой тропинке, изгибающейся вокруг клумбы с декоративными травами, поникшими и выцветшими. Тропинка вела к дорожке пошире, которая пролегала вдоль берега и, как оказалось, была практически параллельна Woodpecker Road. Гурни бегом миновал несколько человек, гуляющих с собаками, закутанных с ног до головы в попытке защититься от резких порывов ветра, дувшего с озера. Через несколько минут он заприметил здание, которое тут же узнал по фотографии из интернета. В столь непримечательной, обыденной местности кукольный дом Табиты выглядел еще более странно, чем в глянцевом сказочном мире на сайте магазина. Он прошел через сквер, прилегавший к дорожке, и перешел в Woodpecker Road. Достав из кармана телефон, он нажал на кнопку аудиозаписи и сунул его в карман толстовки. Въезд на парковку кукольного дома украшала узорчатая арка с надписью с сайта, которую он запомнил. «Дом прелестных сказочных коллекционных кукол». На парковке стояли 4 автомобиля. Гурни заметил, что у одного из них дилерские номера с кодом Нью-Йорка. С двух сторон у входа в кукольный дом стояли 2 садовых гнома высотой по пояс. Открыв дверь, Гурни почувствовал сладкий аромат, напомнивший ему о прямоугольных жвачках, которых он не видел и не нюхал со времен школы. Десятки кукольных мордашек глядели на него из этого пастельного мира детства, разукрашенного в розовые, голубоватые и желтые оттенки. Стоявшая за главной витриной девушка улыбалась ему с заученной сердечностью.
«Добро пожаловать в гости к Табите. Чем я могу вам помочь?»
Гурни оглядел пространство, заполненное куклами. Они были везде. На прилавках, в стеклянных шкафах, на полках всевозможных форм и размеров, начиная от пухлых розовощёких младенцев и заканчивая загадочными существами, словно из сказки. Или из ночного кошмара.
«Где лестница на 2-й этаж?» — спросил он.
Она с возросшим любопытством взглянула на него.
«Вы пришли к мисс Кастро?»
Он воспринимал встречу с Анджелой как нечто окружённое тайной, поэтому удивился, когда услышал ее имя.
«Да».
«Она у Табиты», —
почти шепотом многозначительно сказала она.
«Я вас провожу».
Через лабиринт шкафов с куклами она провела Гурни к лестнице с розовыми перилами.
«Вам наверх, сэр».
На 2-м этаже была примерно такая же обстановка, как и на 1-м, разве что все куклы здесь были похожи друг на друга, и многие стояли вместе. Неподалеку от лестницы был небольшой закуток с ярко-желтым столом и 2 блестящими белыми креслами. В одном из них сидела бледная, худощавая блондинка с пышной, слишком уж безупречной укладкой. Гурни поразило, насколько эта прическа не сочеталась с робким узким лицом, а также то, насколько она была похожа на прическу куклы, запертой в стеклянном шкафу в углу. Напротив худышки, за столом, сидела ее полная противоположность. Это была крупная женщина в длинном плиссированном бордовом платье с вышивкой по вырезу. На ее пальцах красовалось множество блестящих колец. Макияж у нее был яркий, почти что театральный. А вершиной, в буквальном и переносном смысле, была ее укладка. Волосы худышки привлекали внимание, а прическа этой дамы была просто уму непостижима. Зачесанная наверх копна эффектно переплетенных черных и серебристых прядей напоминала беспокойный морской пейзаж Тернера. Гурни подумал, что этой женщине явно очень нравится выглядеть эффектно. Непринужденно махнув увешанной кольцами рукой, она повернулась к нему.
«Вы, должно быть, мистер Гурни?»
«Да. А вы?»
«Табита».
Это прозвучало как заклинание.
«Я как раз собиралась принести мисс Кастро стаканчик родниковой воды. Может, вы тоже чего-нибудь хотите? Может, травяного чая?»
«Спасибо, ничего не нужно».
«Если вы передумаете, или вам что-то понадобится, или возникнут какие-то вопросы, просто нажмите на звонок».
Она указала на небольшое куполообразное устройство в центре стола.
«Чистое серебро. Тончайший звук, вы такого и не слыхали».
«Благодарю вас». Вихрем шелковистой ткани и цветочного аромата она проскользнула мимо него и исчезла на лестнице с розовыми перилами. Гурни повернулся к девушке, сидящей за столом. «Анжела?» В ответ она лишь кротко кивнула. «Позвольте присесть?»
«Да, конечно».
«Для начала я хочу поблагодарить вас за то, что согласились поговорить со мной». Она испуганно поглядела на него.
«Я не знала, что еще делать. Меня напугало письмо, которое другой детектив принес в дом моего брата, и то, что вы сказали по телефону».
«Просто мы стараемся быть как можно более откровенными по поводу сложившейся ситуации, о которой нам столько всего нужно узнать».
«Понятно».
Он оглядел витрины с куклами. «Необычное местечко вы выбрали для нашей встречи». Она в смятении приоткрыла рот.
«Вы же вроде сказали по телефону, что это хорошая идея — встретиться в магазине».
«Конечно, хорошая». Он улыбнулся и постарался ее успокоить. «Я просто имел в виду, что сам я никогда не бывал в подобных магазинах».
«Ах да. Ну, конечно, не бывали. Это вообще особенное место».
«Табита кажется очень доброжелательной». Анжела воодушевленно закивала, а потом ей как будто бы стало стыдно. Она наклонилась к Гурни и тревожно прошептала.
«Она думает, мы купим еще одну Барби».
«Еще одну Барби?»
«Когда мы останавливались здесь со Стиви, он купил мне Барби».
Она по-детски мечтательно улыбнулась.
«Особенную, ту, о которой я давно мечтала».
«Вы со Стиви здесь останавливались?»
«Ну, не прямо здесь, в магазине. В гостинице кукольный домик. Тут рядом. Это типа мотель, но необычный. Он вообще нереальный. Там тематические номера».
На этих словах глаза ее загорелись.
«Когда это было?»
«Когда он ездил к этому жуткому гипнотизеру, чтобы бросить курить».
«Вы встречались с гипнотизером?»
«Нет, Стиви один ездил. А я оставалась здесь, в гостинице».
«Вы сказали, что гипнотизер был жуткий. Откуда вы знаете?»
«Это Стиви так сказал, что он реально жутковатый тип».
«Он говорил про него еще что-нибудь?»
Она нахмурилась, словно пытаясь что-то вспомнить.
«Сказал, что он омерзителен».
«Он не объяснил, что имел в виду?»
Анжела покачала головой.
«Нет, просто сказал, омерзительный и жуткий».
«Он рассказывал вам что-нибудь про кошмар?»
«Да, но уже потом. Что-то про огромного волка, вставлявшего в него раскаленный нож. Ну, что-то такое. Волк с горящими красными глазами, сидящий на нем».
Ее заметно передернуло.
«Господи, какая жуть!»
«Он говорил, что кошмар повторяется».
«Да, все время. Кажется, вообще каждую ночь после того, как он побывал у гипнотизера. Он говорил, это был омерзительный сон».
«Сон был таким же омерзительным, как и гипнотизер».
«Ну да, видимо».
«Стиви часто употреблял это слово?»
Казалось, ей было не по себе от этого вопроса.
«Ну, не очень часто. Иногда».
«А можете вспомнить, в каких еще обстоятельствах он его употреблял?»
«Нет».
Ответ вырвался у нее слишком быстро. Однако Гурни почувствовал, что расспрашивать ее об этом не стоит. Он еще найдет способ вернуться к этой теме. В данный момент он хотел ослабить напряжение, а не усиливать его. А это значило, что нужно осторожно обходить препятствия, а не прошибать их насквозь. Ему, с его логическим мышлением, тяжело давался бессистемный допрос, но иногда это был лучший способ для продвижения вперед.
«У Стиви были серьезные проблемы с курением?»
«В каком смысле?»
«Он много раз пытался бросать».
«Наверное», —
пожала она плечами.
«Я точно не знаю».
«Он часто говорил, что хочет бросить».
«Мы никогда не обсуждали курение».
Улыбнувшись, Гурни кивнул. «Ну да, мало кто об этом говорит».
«Ага. Зачем вообще кому-то об этом говорить? Дурацкая тема для разговора».
«А после сеанса гипноза с доктором Хэммондом Стиви удалось бросить курить?»
«Нет».
«Он был огорчен?»
«Ну, наверное. Может, и был. Я не знаю. Может, он и не хотел бросать. Он в основном болтал про свой ужасный сон и этого омерзительного Хэммонда».
«А вам не показалось, что он злится, что выбросил на эту поездку столько времени и денег?»
«Выбросил?»
«Ну, я просто размышляю, что если Хэммонд не смог помочь ему, вероятно, это его разозлило».
Анджела выглядела растерянной, словно она уже не раз сама об этом думала.
«Он сказал, что зол, когда я его спросила».
«Но?»
«Но когда Стиви реально злится, наверное, теперь надо говорить, злился, в его глазах что-то менялось, вроде... Я даже не знаю, как это объяснить, но даже здоровенные парни держались от него подальше».
«А когда вы спросили про время и деньги, вам не показалось, что он раздосадован?»
«Нет»,
— пробубнила она и грустно замолчала. Гурни прикидывал в уме, как бы поделикатнее перейти к следующему вопросу. Но вдруг услышал шелест шелка и краем глаза увидел огромную Табиту с невероятной легкостью поднимающуюся по лестнице. Лучезарно улыбаясь, она подошла к столу и поставила между ними черный лакированный поднос с бутылкой дорогой воды, изящной миской с кубиками льда и двумя стаканами. Она жеманно подмигнула Гурни.
«Я принесла 2 стакана на случай, если вы передумаете».
«Спасибо».
Она немного помедлила, а потом эффектным вихрем унеслась вниз по лестнице. Гурни предположил, что это ее обычная манера поведения. Вдруг он заметил, с какой тревогой и трепетом Анджела смотрит вслед Табите. Он подождал, пока та совершенно скроется из виду, и сказал:
«Интересная женщина».
«Наверное, мне не стоило говорить ей, что мы хотим купить куклу».
«А зачем вы так сказали?»
«Ну, я же не могла сказать ей правду. Я же не могла сказать, что встречаюсь кое с кем, чтобы поговорить об ужасной смерти моего бойфренда».
«А с кем вы сказали, вы встречаетесь?»
«С вами».
«Хорошо. А вы сказали, кто я?»
«Я просто назвала ваше имя и сказала, что вы мой друг. Ни слова о том, что вы детектив и все такое. Ничего, что я назвала вас другом».
«Ну, конечно. Кстати, отличная мысль». Он сделал паузу. «А есть какая-то особая причина, почему вы захотели встретиться именно здесь?»
«Ну, мне тут очень нравится».
Он снова огляделся, пытаясь понять человека, который чувствует себя как дома в этом странном мире фантазий.
«Вам здесь нравится из-за всех этих кукол?»
«Конечно, но в основном потому, что именно здесь Стиви купил мне мою самую-самую любимую Барби».
«Был какой-то особый повод?»
«Нет, просто взял и купил. Ведь так даже лучше, понимаете?»
«Похоже, он хотел, чтобы вы были счастливы».
На глаза ее навернулись слезы. Гурни продолжил.
«Теперь я понимаю, что это место для вас особенное».
«И потом я больше не могла оставаться у брата. Если детектив Хардвик сумел отыскать меня там, смогут и другие. Так что брат одолжил мне денег и дал машину с одной из его стоянок для подержанных автомобилей. И вчера ночью я приехала сюда. Брат сказал, что если я так боюсь, что меня найдут, мне стоит расплачиваться наличными, потому что копы, да и вообще кто угодно, легко могут вычислить меня по кредитной карте. Это правда или так только в телевизоре?
Правда.
Боже, это же как будто за тобой все время следят. Но я-то сделала, как велел брат, платила наличными и остановилась в том же номере, где жили мы со Стиви.
Вы думаете пожить здесь какое-то время?
Если только вы не думаете, что это плохая идея.
Ничего лучше ему в голову не приходило. И теперь он был вдвойне рад, что на всякий случай оставил машину с геотрекером в гостинице. Он заверил ее, что в сложившейся ситуации лучше всего остаться в кукольном доме.
«Когда я здесь, у меня ощущение, что Стиви со мной».
Она потерла глаза, размазав всю тушь. Гурни наконец-то решился задать вопрос, мучивший его с самого начала. «Я вот думаю, Анджела, вам не показалось странным, что Стиви поехал в такую даль, в дом на Волчьем озере, ради сеанса гипноза?» Она шмыгнула носом.
«Ну да, немного странно».
«Наверняка можно найти гипнотизера поближе, к Флорал-парку».
«Наверное».
«А вы у него не спрашивали, что такого особенного в докторе Хэммонде?» Анджела замешкалась.
«Мне кажется, ему его порекомендовали».
«Кто?» Анджела оторопела. Казалось, она пытается найти выход из комнаты, в которой оказалась по ошибке.
«Я не знаю».
Гурни спокойно продолжил. «Вы очень напуганы, верно?» Она молча кивнула, покусывая губу. «Я уверен, Стиви хотел бы, чтобы вы были в безопасности». Она продолжала кивать. «Вам страшно из-за того, что с ним случилось?» Она закрыла глаза.
«Ну, пожалуйста, не надо про это».
«Хорошо, я понимаю». Он подождал, пока она откроет глаза, и снова заговорил. «Вы очень смелая».
«Неправда».
«Правда, правда. Вы здесь, вы говорите со мной, вы пытаетесь быть откровенной». На последнем слове она зажмурилась.
«Это от того, что мне страшно, а не потому, что я смелая».
«Вы все правильно делаете. Вы помогаете мне понять, что же произошло на самом деле». Он слегка улыбнулся. «Возвращаясь к тому, что доктора Хэммонда порекомендовали», она перебила его.
«Я не знаю, кто это был. Я даже не могу с уверенностью сказать, что звонили именно по этому поводу».
Она задумчиво уставилась на серебряный звонок в центре стола. «Звонили?» Гурни откинулся на спинку кресла и ждал. Он понимал, что тут поможет только терпение. Чувствовал, что она пытается собраться с духом, чтобы продолжить свой рассказ. После долгих раздумий она заговорила.
«Я только знаю, что Стиви кто-то позвонил. А когда я спросила, кто это, он занервничал и сказал, что никто ему не звонил. Полный бред». Ведь он довольно долго говорил по телефону. Я сказала ему, что кто-то все-таки звонил и спросила, зачем он морочит мне голову. И тогда он затих, а позже, в тот же вечер, он вдруг заговорил про особенного доктора, который может помочь ему бросить курить».
«И вы сделали вывод, что про доктора ему рассказал звонивший?»
«Угу. Это было довольно очевидно. Я спросила его об этом. Прямо спросила. Это тебе про него по телефону рассказывали?»
«И что он сказал?»
«Он просто закачал головой, как будто бы отрицая это. А потом разозлился. Ну, в смысле, развнервничался, а не взбесился. А потом сказал, что это не мое дело, кто ему рассказал про доктора, что это совершенно не важно, и что я вообще не имею права капать ему на мозги».
«И что вы на это ему ответили?»
«Я сказала, что можно было, по крайней мере, рассказать мне, кто ему звонил».
«И что он?»
«Ну, сначала ничего. Стиви временами был очень тихий.
но я не отставала от него, потому что он очень странно себя вел. И, наконец-то, он признался, что звонил его старый знакомый, чье имя мне все равно ни о чем не скажет, но что в детстве они вместе ездили в лагерь.
Он упоминал что-нибудь еще. Подумайте как следует.
Нет, ничего больше.
Она отчаянно кусала себя за губу, а взгляд ее застыл на серебряном звонке, и Гурни показалось, что она начинает паниковать.
«Анжела, успокойтесь. Все в порядке. Я не допущу, чтобы с вами случилось что-то плохое. Помните, о чем мы говорили по телефону?»
Она растерянно заморгала.
«Помните, что я сказал про страх? Иногда важно сделать что-то, чего мы боимся, чтобы защититься от более серьезной угрозы. Я понимаю, что вам страшно, но если вы мне все расскажете, все, что говорил Стиви, мне будет проще вас защитить. Чем больше я узнаю, тем проще мне будет».
Она снова закрыла глаза и словно заставила себя заговорить.
«Хорошо. Видите ли, все было вообще очень странно. В тот вечер он вел себя так, как будто ничего не произошло, будто этот звонок вообще ничего не значил, как будто это полная ерунда, и рассказывать тут не о чем».
Она замолчала и сделала глубокий вдох.
«А потом, часов в 5 утра, он разбудил меня. Сам он, похоже, всю ночь не спал. Раза 3 переспросил меня, проснулась ли я и слушаю ли его. А потом очень серьезно сказал, что я должна забыть об этом звонке. Сказал, чтобы я больше никогда о нем не вспоминала и никогда никому об этом не рассказывала. Что если кто-нибудь узнает об этом, нас обоих могут прикончить».
Когда она открыла глаза, по щекам у нее текли слезы.
«Я никогда никому не говорила, я клянусь, никому ни слова».